Коллеги, здравствуйте. Я рад вас видеть всех на саммите. И тема моего выступления – это бизнес-тренинг под запрос. Как сделать его успешным? Когда готовился к этому саммиту, задался одним ключевым вопросом. А что будет важно и нужно тем людям, кто будут участвовать в этом саммите? И поэтому у меня сейчас буквально один к вам вопрос. Поднимите руку, пожалуйста, те люди, кто так или иначе связан сейчас с обучением или развитием сотрудников. О, круто, у нас достаточно-таки большое количество человек, значит, тема точно актуальная для вас и важная. Вы наверняка замечали, что за последнее время много что изменилось. Ну, как минимум, поменялись формы обучения, люди стали совсем другие, другие способы мотивации. И вот поэтому сегодня я готов с вами поделиться теми инструментами, которые мне помогают делать тренинг успешным, чтобы вы могли, используя эти инструменты, усовершенствовать свое обучение. Что будет итогом этих вот 30 минут моего выступления? Что у вас будет возможность узнать, приобрести сегодня за эти 30 минут? Ну, во-первых, вы узнаете, что такое предтренинговая подготовка, как она работает и зачем она вообще необходима. Я поделюсь с вами тем инструментом, который внедрил в предтренинговую подготовку, а именно называется он «Легкий старт». Во-вторых, мы с вами поговорим, и вы поймете, что тренинг – это основной инструмент развития бизнеса. Я вам расскажу про тот инструмент, который я внедрил, алгоритм действий, это ставка на победу. То есть как создавать и как сделать тренинг успешным, именно если говорим конкретно. Затем мы с вами поговорим о некоторых инструментах, техниках, которые я как тренер использую при обучении наших сотрудников. И одну из техник у нас будет возможность с вами здесь сейчас опробовать, чтобы, выйдя вот с этих 30 минут моего выступления, вы смогли ее использовать у себя в компании и уже развивать своих сотрудников и делать свое обучение еще эффективнее. Ну и в завершении своего выступления я расскажу о том, как мне удалось включить в посттренинговое сопровождение нематериальную мотивацию и расскажу о таком проекте, как «Бешеная сушка». Если говорить про наш формат взаимодействия, то свои тренинги я зачастую строю как интерактивный процесс обучения, поэтому сегодня я тоже постараюсь сделать по максимуму для вас интерактивное взаимодействие. Мы будем с вами общаться, даже поиграем в одну из, попробуем один из инструментов онлайн, поэтому я рекомендую всем быть активными, включаться в процесс развития. Также поделюсь с вами какими-то теоретическими блоками, и оставлю где-то 5-7 минут на завершение для того, чтобы вы могли задать вопросы, а я смог на вас для вас на них ответить. Итак, давайте начинать. Коллеги, каждый из вас наверняка проходил тренинги обучения. Поднимите руку, кто хотя бы на одном из тренингов вообще или на мастер-классах был и существовал. Ага. Практически все. Это очень круто. А попробуйте вспомнить, а как вы туда попали на этот мастер-класс или тренинг? Сами захотели. Что еще раз? Сказали, надо идти, да? Потому что вот как-то еще есть какие-то варианты? Возможно, кому-то там друзья посоветовали или увидел рекламу. А вот какой из этих способов, который вы назвали, на ваш взгляд, самый эффективный? Угу. Согласен с вами, что зачастую, когда мы сами самостоятельно выбираем тренинг, это достаточно-таки очень хороший, осознанный вариант для обучения. И еще плюс, оплачиваем, потому что если тренинг бесплатный, и лично я как тренер считаю, что это самый бесполезный тренинг, потому что, не всегда выходит эффективно, сами люди не хотят брать, потому что ничего не заплатили. К чему я это? Бывает такое, что нас направляют на тренинг, нам руководители говорят, нам написали или еще что-то, или друзья посоветовали. И тот уровень мотивации, на который, с которым мы идем на тренинг, он не всегда высокий. То есть мы не всегда очень заинтересованы в этом обучении. Ну и плюс еще тот уровень осознанности или ответственности за те результаты, которые я как участник этого тренинга возьму, когда меня направили, он тоже под вопросом. Вот даже если сейчас анализировать, вы приехали все на этот саммит тоже с определенными целями. Вы сами захотели в нем участвовать. И этот уровень осознанности позволяет как раз добиваться лучших результатов и тем самым обучение становится наиболее эффективным. Я это заметил на протяжении своей работы в прошлом году и в наш, перед своими тренингами внедрил такой инструмент, как легкий старт. В чем его суть? Это инструмент, осознанная подготовка сотрудников к тренингу. Инструмент, который включает в себя чек-лист целей и будущих результатов. Я попрошу помочь раздать. Коллеги, там небольшое количество вариантов, всего лишь 20, там 19-20. Возьмите, у кому хватит, обязательно оставляйте себе. Если вам не хватит, в интерактивных сессиях подходите или перерывах, подходите ко мне, готов с вами поделиться в электронном виде, без проблем. Но это будет небольшой такой бонус от меня. Чек-лист целей будущих результатов. Как он работает? Это осознанная встреча сотрудника и руководителя, где каждая из сторон заполняет, ну, в первую очередь, ожидания и ответственность. Ожидание, что он ждет от тренинга, это как сотрудник заполняет, так и руководитель. И ответственность, ну, то есть, что он будет делать для того, чтобы достигнуть этих результатов. После этого я анализирую перед тренингом эти чек-листы, и мне как тренеру это позволяет сделать в первую очередь, подготовиться к тренингу наиболее эффективно и понять не только запрос, к примеру, от бизнеса, который ставит бизнес всегда в любом случае, но и запросы от каждой из сторон, и тем самым вы понимаете, тренинг это должен быть как раз инструмент, который помогает не только бизнесу, но и сотрудникам и руководителям. Сотрудник обязательно пишет дельты. Дельты он пишет, то есть те сложности, с которыми он сталкивается и считает своими дельтами, будем так говорить, он пишет их самостоятельно. Если сотрудник новичок, только пришедший в компанию, то здесь его руководитель, как наставник, как коуч, помогает с помощью вопросов и ну, эти дельты вместе с ним прописывает. Помимо ожиданий и ответственности, в этом чек-листе есть такой пункт, как договоренности. Это один из самых таких, на мой взгляд, важных. Это когда прописываются точки контроля и способы измерения результатов. Таким образом, сотрудник понимает, что его результаты, которые он вынесет с этого тренинга и будет показывать, важны не только ему лично, но и мне как тренеру, и компании в целом, и его руководителю. И это подготовка, вот предтренинговый легкий старт, позволяет повышать осознанность сотрудников и понимание, а зачем мне этот тренинг и что я с него вынесу. Используя такой инструмент, вы уже можете сейчас его внедрять, там, брать себе на вооружение, если что-то необходимо подредактировать. Ну, без проблем, это ваша возможность сделать его еще эффективнее под свой вид бизнеса. Давайте продолжать. Следующее, ну, я уже сказал о том, что в мире очень достаточно быстро все меняется, и появились новые там методы обучения. Для того, чтобы создавать эффективное обучение, я для себя разработал инструмент как ставка на победу. Вот сейчас попробуйте вспомнить, что за последние 2-3 месяца у вас лично в вашем бизнесе изменилось, может быть, за последние полгода. Это могут быть как глобальные какие-то вещи, так и не особо заметные на первый взгляд. Ну, например, продавали, я не знаю, стулья, начали продавать кастрюли. Ну, либо какие-то не совсем заметные, с клиентами, клиенты общались раньше и достаточно-таки были все лояльны, говорили на, там, на алло, здравствуйте, да, я вас слушаю, что вы хотели, а сейчас зачастую отвечают наверняка, мне уже 150 раз звонили, что вы хотите-то вообще от меня. Бывает такое? И вот вы, как ну, человек, так как рук было много, кто связан с обучением, попробуйте вспомнить, а что вы сделали, когда увидели эти изменения? Вот лично вы. Наверняка кто-то из вас пошел к тренеру, если не сам тренер, и попросил написать программу обучения для того, чтобы эти изменения ну, сделать, да, сделать лучше. Пережить, будем так говорить. Кто-то сам пошел и начал там, своим сотрудникам доносить информацию, что теперь работаем вот так и не иначе. И видя вот эти изменения, мы ищем пути их решения. Вот поэтому Тренинг – это основной инструмент развития бизнеса, ведь как только вы видите изменения, вы начинаете что-то делать и обучать сотрудников. Я для себя разработал этот инструмент и готов с вами им поделиться, как он работает, какие есть шаги, их всего 7, и как они действуют. Первый шаг – это совместное обсуждение целей и задачей с заказчиком, ну, либо с бизнесом. И что я имею здесь в виду? Это четкое прояснение конкретно, что хочет бизнес от тренинга, от обучения в целом. Для того, чтобы это понять, нужно уточнять и задавать вопросы, а зачем это нужно, а когда это нужно и каких результатов вообще он хочет добиться. Помимо того, что когда я узнаю цели и результаты от тренинга будущего у бизнеса, следующим шагом я делаю это, меряю температуру эмоций сотрудников или клиентов. Но мне нужно здесь понять, что происходит на самом деле-то у сотрудников. У каждого из нас с вами свой взгляд на обучение и так далее, и на потребность бизнеса. То есть у бизнеса один взгляд на потребность, у сотрудников немного другой, у руководителей другой, у клиентов вообще совсем другой. И здесь что можно делать? Ну, как минимум, подсаживаться и слушать, что, с какими сложностями сталкиваются сотрудники. Иногда я сам сажусь на линию и общаюсь с клиентами для того, чтобы понять, а что они говорят, а какие возражения вообще появляются у клиентов. И тем самым понимаю всю картину со всех сторон, не только от запроса бизнеса, но и от запроса сотрудников. Затем, как я уже вам рассказал, это вот чек-листы, которые существуют, чек-листы будущих результатов. Я их анализирую, понимаю, готовлюсь от ожиданий сотрудников, от ожиданий руководителей, и тем самым делаю тренинг еще успешнее. Следующий шаг после всей этой подготовки – это меньше слов, больше действий. Что я имею в виду? Когда я пишу программу обучения, я использую большое количество интерактивных процессов обучения, а именно бизнес-симуляции, стратегические пятиминутки, ситуации фасилитации. И это важно сделать, потому что это позволяет вам не только научить сотрудника, но и дать ему возможность самому учиться. Кто-то из предшествующих ораторов рассказывал о том, что важно делать так, чтобы сотрудники после тренинга не просто знали, но еще умели это там применять и использовать на практике. Вот как раз это и позволяет. Интерактивное обучение позволяет как раз сотрудникам научиться здесь и сейчас. Следующее, после того, как тренинг написан, этот шаг – это репетиция. Репетиция всех действий. То есть я оттачиваю и прогоняю по максимуму несколько раз те тренинги, которые буду проводить. Тем самым улучшая с каждым разом информацию, какую я буду наносить. То есть что я буду говорить, как я буду. И даже, я не знаю, вот те, кто выступал, вы наверняка, когда готовились к этому саммиту, задумывались о том, а какие вопросы мне могут задать здесь, ну, участники. И как я на них буду отвечать? Вот это тоже та подготовка, которую необходимо делать. Все свои тренинги следующим шагом я стараюсь записывать на видео. Это позволяет посмотреть не только со стороны на себя, то есть как я как тренер, а посмотреть на тот продукт, который я выпустил, и посмотреть не со стороны вот меня как тренера, а со стороны участников, потому что ну, камера и видео – это немножко другая сторона, и поэтому рекомендую вам записывать себя и свои выступления, если у вас ну, достаточно много их. И последним шагом – это фидбэк от участников, от сотрудников, от руководителей, от бизнеса. То есть обратная связь. Собираю информацию, что им помогло, что сделал этот тренинг для них лично. Используя такой алгоритм, вы сможете не только создавать тренинги и под бизнес-запросы, но и работать вообще в принципе с любыми запросами от бизнеса. То есть убирая какие-то шаги, мы можем с вами отрабатывать любой запрос. К примеру, запрос, я не знаю, вам прилетела задача какая-то от бизнеса, вы поставили себе цели и результаты, что вы должны решить, посмотрели сейчас, какая ситуация, ну и в дальнейшем пошли так же. И вернулись, дошли опять до фидбэка, то есть обратную связь. Решили ли мы запрос или не решили. Используйте данный инструмент. Так как я уже сказал, что третьим, там, четвертым пунктом я строю свои тренинги как интерактивный процесс обучения, поэтому для меня самым важным является то, что когда сотрудник вышел с тренинга, узнал какой-либо инструмент, он пошел на линию, сел и начал этот инструмент применять, тем самым увеличивая свои показатели, ну и прибыль компании. Но бывают такие ситуации, когда сотрудник вышел с тренинга, узнал, крутой инструмент, действительно, возможно, даже работающий, но по каким-то причинам его не начал применять. Проанализировав такие ситуации, я понял, что зачастую сотрудники, узнавая новый инструмент, просто не всегда понимают, а как он действует. Поэтому в свои тренинги я именно внедряю интерактивный процесс. И у нас сейчас с вами есть такая уникальная возможность один из инструментов опробовать здесь и сейчас, и вы будете некими участниками этого тренинга, и в дальнейшем уже этот инструмент попробуете, возможно, запустить в себя в компании. Этот инструмент я описывал в эссе, называется это позитивная аргументация. Что это такое и как это работает? Это возможность переводить любую негативную фразу в позитив или нейтральное состояние. То есть, другими словами, этот инструмент позволяет отрабатывать как в продажах возражения или сомнения клиентов, так и в обслуживании какие-то претензионные вещи. Если по-честному, то он очень хорошо помогает в жизни, в личной и вообще в принципе в жизни каждому. Для него я разработал также определенный алгоритм действий. Давайте сначала разберемся на одном таком более абстрактном примере, и после этого попробуем. Я расскажу даже, как можно, если что, это в рабочих моментах применять. Когда нам человек высказывает фразу с каким-то конкретным, негативным подтекстом, к примеру, давайте возьмем «курение вредит здоровью». Действительно негативная фраза, да? Первое действие, которое необходимо сделать, это принятие. Либо другими словами, мы начинаем создавать поле согласия. Что я имею в виду под принятием? Принятие – это не согласиться с ним и сказать: «Да, я согласен, курение вредит». Принять его точку зрения. Действительно, у каждого из нас есть своя точка зрения. Как мы можем это сделать? Например, на этом примере можно сказать: «Согласен, здоровье – это важно». Не поддерживая, что курение – это плохо, но соглашаясь, что здоровье – это действительно важно для каждого из людей. Следующим шагом является уточнение. Оно под звездочкой. Оно может быть, может и не быть. Если вам что-то непонятно, что сказал вам ваш собеседник, ваш клиент и так далее, необходимо задать уточняющие вопросы. Если все понятно, вы двигаетесь дальше. Следующий шаг – это соединение. В русском языке недаром есть соединительный союз «и». И вот если вы вспомните себя, как мы в основном отвечаем на какие-то фразы, мы стараемся сказать «нет, это не так» или «но» и так далее. То есть мы заведомо стараемся противопоставить свою точку зрения. А здесь ее нужно не противопоставить, а показать, что есть и другие точки зрения. Поэтому можно использовать такие фразы, как «и при этом», «и поэтому». Затем нам нужно высказать свою точку зрения, то есть аргументировать. И аргументировать ее не просто сказав о своей точке зрения, но еще и показав, а в чем плюс-то вашей точки зрения. То есть, к примеру, возвращаюсь на наш пример. Согласен, что здоровье – это действительно важно для каждого из нас. И при этом, что мы можем в курении, к примеру, хорошего найти? И при этом в курилке рождаются гениальные идеи и заводятся новые знакомства. И шаг последний, заключительный. Если мы говорим с вами про продажи, если мы говорим с вами про ваших сотрудников, то наверняка вам нужно, чтобы здесь и сейчас завершилась сделка. То есть что-то произошло, и клиент сделал конкретное действие. Необходимо здесь использовать технику крюк, и мы завершаем вот этот диалог, задавая конкретный вопрос на конкретное действие. Когда удобно, чтобы курьер доставил вам в будни или выходные? Или готовы воспользоваться данной услугой? Вот любой вопрос, именно завершающий ваши действия. Если говорить опять про наш абстрактный пример, то как бы я завершил это? Принятие: согласен, курение вредит здоровью. Согласен, что здоровье для каждого из нас важно. И при этом в курилке рождаются гениальные идеи, заводятся новые знакомства, поэтому предлагаю в перерыв познакомиться поближе. Вот этот алгоритм, который позволяет вам переводить любой минус в плюс. Я предлагаю вам поучаствовать, и мне потребуется микрофон. Каким образом мы это сделаем? Я вот с помощью этого мяча, я его так называю, как генератор крутых идей, запускаю любому из вас в аудиторию сейчас фразу с негативным контекстом. Ваша задача — отработать эту фразу с помощью этого алгоритма. Соответственно, я готов вам помочь, если что, но у вас будет возможность потренироваться и как раз этот инструмент вынести для себя. Коллеги, кто хочет попробовать, давайте возьмем такую тоже абстрактную фразу. Автомобили загрязняют окружающую среду. Кто хочет? Спасибо. Сейчас, секунду.
Все, провалился сразу.
Итак, автомобили загрязняют окружающую среду.
Окружающая среда, это важно.
Супер.
Но при этом...
А теперь через «и». Но, вот смотрите, вот даже такое маленькое действие, как «но», это противопоставляет вашу точку зрения против ее. И знаете, конечно, это такой абстрактный пример, но это удар такой под дых. Мы сначала переходим на сторону клиента и говорим: «Да, я вас поддерживаю, вы такой хороший, но моя-то голова получше, чем ваша». Поэтому рекомендую использовать «и». И поэтому давайте продолжим.
И в то же время нам необходимо быстренько, комфортно передвигаться. Давайте вопрос выбора машины обсудим на кофе-брейке.
Супер, спасибо. Спасибо вам. Коллеги, кто хочет еще попробовать? Ну, давайте, не знаю, возьмем более такую приземленную еще. Погода, это лето какое-то не очень теплое. Кто хочет? Большое спасибо.
Согласен, и при этом нам необходимо...
А с чем? Давайте секунду. Принятие точки зрения должно быть какое-то конкретное, потому что если мы просто соглашаемся, то мы с вами прям, как только мы говорим слово «согласен с вами», все, это вы поддерживаете прям 100% его, а вам этого не нужно. Вам нужно показать, что его точка зрения имеет право быть, и есть другие.
Согласен, были лето и потеплее.
Ну, как вариант...
И при этом мы знаем, что если не совсем жаркая погода, то это позволяет нам эффективнее работать. Поэтому давайте последние инструменты повышения эффективности работы обсудим, там, не знаю, на кофе-брейке, на бизнес-ланче.
Хорошо, спасибо. Как один из вариантов можно использовать, там, согласен, что погода сейчас изменчивая, там, или бывает разная, и при этом в прохладное время у нас есть возможность посетить больше достопримечательностей, поэтому поехали отдохнем, да? Используя вот такие, кажется, простейшие игры, в тренинге вы можете в первую очередь давать инструменты сотрудникам более эффективно, им становится интересно, а в дальнейшем эти инструменты можно переводить уже использовать на более приземленных примерах. Я имею в виду на примерах отработки с возражениями. Там, с «я подумаю», с «дорого» и так далее. Здесь не важно, самое главное этот инструмент перекладывать. Сотрудники, отрабатывая это все на тренинге в самом начале, вот на таких простых примерах, потом легче и проще перекладывают это в жизнь, используя на своей работе. Рекомендую вам брать это тоже на вооружение. Ну и следующее действие. Коллеги, очень круто, и можно давать очень классные инструменты. Можно интересно рассказывать и делать интерактивный процесс обучения, грамотно простраивать предтренинговую подготовку. Но все-таки важно и хорошо проработать с посттренинговым сопровождением сотрудников. И в нашем... отделе, в нашей компании, я запустил такой проект, как «Нематериальная мотивация. Бешеная сушка». У всех на слуху наверняка бешеная сушка, как прокачка там своего здоровья, каких-то упражнений и так далее. Мы сделали это следующим. Суть бешеной сушки в следующем. После тренинга каждый сотрудник выбирает себе определенный KPI, который он будет прокачивать. Задача сотрудника – высушить максимально, то есть увеличить свой результат этого KPI по максимуму за неделю. Такой подход позволил не только сотрудникам получать какие-то бонусы и даже нематериальную мотивацию, улучшить их отношение к KPI, к выполнению целей, но и закрепить все полученные инструменты на практике. То есть, выходя с тренинга, он понимает, что... он будет достигать целей, и это поможет ему там, получать высшую зарплату, но еще и отрабатывать инструменты. Коллеги, я могу еще очень много рассказывать про какие-то техники и инструменты, при этом готов уже сейчас ответить на ваши вопросы. Если в перерыв кому-то необходимо, подходите, я поделюсь с удовольствием еще каким-либо инструментами.
Аркадий Ступень, Ростелеком, департамент продаж. У меня такой вопрос, он
такой довольно общий. Как вы считаете, почему тренеры, корпоративные тренеры и в том числе внешние тренеры очень часто скатываются с этапов предтренинга и посттренинга в сопровождении? И как с этим работать?
Спасибо за вопрос. Это лично мое такое мнение. Вот давайте исходить из этого. То, что, во-первых, есть определенное давление со стороны бизнеса, когда, ну, все мы понимаем, что бизнесу важны показатели, важно выполнение там цифр и получение определенной прибыли. И здесь, возможно, сам тренер, достаточно-таки слаб, я имею в виду, там, чтобы доказать свою точку зрения. И в связи с этим, ну, происходит некое такое продавливание, и он сразу, ну, идет в бой и делает то, что ему говорят. Либо второй вариант – это новенький человек, который просто пока не способен самостоятельно принимать решения, ну и, соответственно, ему тяжело пока давать какие-то ответы на такие вот, ну, варианты, когда ему говорят, нужно сделать так, и предтренинговую подготовку он просто пропускает. Ответил? Спасибо.
Спасибо большое за такую яркую презентацию и вовлечение всех нас в выступление. У меня вопрос такой практичный. Мне, ну, безумно нравится то, что вы комплексно подходите к обучению и предтренинг, и посттренинг поддерживаете. Мы тоже в своей компании это практикуем. Насколько бизнес включен в этот процесс, в предтренинг и посттренинг?
Спасибо. Если мы говорим про предтренинг, то мне удалось именно бизнесу объяснить, зачем это нужно. И мы сразу увидели, что сотрудники, приходя на тренинг, начали быть вовлеченными в процесс обучения, именно научаться самостоятельно. То бизнес это увидел и согласен был, что предтренинговая работа – это один из ключевых инструментов. И даже до руководителей начал доносить эту информацию, чтобы это стало обязательным в программе обучения. Если мы говорим про посттренинговое нематериальное сопровождение, то тот проект, который я запустил как бешеная сушка, его раскатали на всем ЦПК. То есть, если говорить, я запускал его только на одном отделе продаж. В дальнейшем это раскатали на всем ЦПК нашего города. И вот те результаты, которые я показал, это именно результаты уже последней бешеной сушки, бешеной прокачки, которые вы видели. То есть, ну, сам бизнес тоже в этом поддерживается, потому что здесь как бы и нематериальная мотивация способствует улучшению работы сотрудников и выполнению достижения тех показателей, которые необходимы бизнесу.
Вот за результатами следит тренер или следит бизнес?
За результатами следят все. То есть результаты важны и бизнесу, и мне как тренеру, потому что, ну, это определенные мои KPI, которые, ну, за которые я получаю зарплату, будем так говорить, и руководители, и сам сотрудник, потому что для него это возможность стать лучше и выиграть, допустим, какие-то небольшие призы.
Спасибо большое.
Спасибо большое за практику. Банковский стандарт. Подскажите, пожалуйста, мы тоже у себя практиковали запись тренингов и сталкивались с такой вещью, как сотрудники становятся скованными при записи. Сталкивались ли вы с этим? Как, может быть, преодолели или не преодолели?
Окей, не вопрос. Коллеги, да, действительно, некоторые люди очень боятся, ну, там, записи видео и думают о том, что если меня записывают, значит, обязательно кому-то расскажут, покажут. Вот я делаю очень просто. Если я записываю тренинг, я максимально честно отвечаю, зачем мне это нужно каждому из участников, только в самом начале тренинга. То есть, когда я начинаю запись, я говорю, коллеги, эта информация нужна лично для меня, чтобы анализировать там себя, ту теорию, ту информацию, которую я буду преподносить, и мы договариваемся, что никуда, ни в какие стороны это в дальнейшем не выходит. То есть, ну, это контрактирование с участниками.
Спасибо. Еще тогда момент. А как упомянули о том, что измеряете температуру эмоций сотрудников? Вот за счет чего? Как?
Здесь я сам подсаживаюсь на линию, слушаю и спрашиваю у них, с какими сложностями они сталкиваются при общении с клиентом. Это, знаете, фраза абстрактная. То есть это я просто ее так назвал, температура эмоций сотрудников. Но на самом деле для меня здесь, как для тренера, важно понять, с чем они сталкиваются, понять их запросы, понять их сложности и на основе их запросов и сложностей готовить уже обучение. Вот это я имею в виду температуру эмоций сотрудников.
Это мы спрашиваем у них мнение. Например, прослушивание их разговоров,
Конечно.
Что преобладает все-таки, пообщаться с сотрудником предварительно или посмотреть на его показатели, послушать его вживьем именно со стороны?
Это комплекс услуг. Нельзя вот сказать, что преобладает. Я могу сказать, что самому иногда сесть на линию и поразговаривать с клиентами, пообщаться и понять, какие у них возражения бывают, иногда бывает тоже эффективнее, чем даже поспрашивать у сотрудников, в чем у них сложности. Потому что ты сам на себе понимаешь, а на самом-то деле что? Ну вот что происходит с сотрудниками?
Привет Амазону, который садится и сам принимает звонки.
Совершенно верно, потому что мы тоже в своей работе столкнулись с тем, что те тренеры, которые не высаживались на линию, они просто теряли авторитет и к ним не хотели идти именно с той позиции, что как ты можешь нас учить разговаривать и вести себя, если ты сам не можешь показать мастер-класс на живую. Поэтому да, знакомо нам.
Спасибо.
Ваше мнение по такой ситуации. Есть тренер с опытом работы, стажем работы, хорошим стажем, но с навыками, практикой, но с определенными, на мой взгляд, недоработками за современными тенденциями, новыми инструментами, возможно, даже не столь применимыми, какие есть у коллег в индустрии, а вот как у вас разработка новых. Ваше мнение, какой правильный рецепт? Можно ли такого тренера научить развиваться вслед за тенденциями, либо правильно его менять?
Как бы я поступил в данной ситуации? Нужно смотреть на те убеждения, которые есть у этого человека. Нужно понять, что он преследует, его цели, его развитие, потому что...
Он считает, что все в соответствии с тенденциями.
Все в соответствии с тенденциями. Но как минимум, наверное, первый вариант, который бы я предложил, это дать возможность этому человеку побывать на тренинге, который, на ваш взгляд, является наиболее эффективным, и показать тем самым примером, что есть и другие инструменты, которые можно внедрять и использовать в своей работе. Но вот на самый последний шаг, это наверняка, который вы наталкиваете, это уволить этого человека и поменять на другого. Но здесь тоже есть определенный риск, что нужно понимать, что кого вы возьмете, тоже не факт, что будет суперпрофессионалом, который будет делать то, что вы хотите. Поэтому, на мой взгляд, лучше сначала попробовать вырастить из этого человека того, кто вам нужен. И если уж это не получилось, то принимать решение об новом человеке. Либо, да, какие-то способы мотивации, то есть добавить еще одного тренера и там начать какой-то способ конкуренции.
Спасибо. Да, такой мягкий способ. Добавляешь одного, и потом делаешь выбор, кто лучше.
Коллеги, спасибо вам за активное участие. Я желаю вам теплых вот этих летних дней, именно действительно прям теплых, и развития вашему бизнесу. Удачи!